немножко рэп тут какой-то зачитал, то можно заработать там на BMW X5M. Все познается в сравнении. Может быть, поменять профессию?
Мне сейчас просто где-то завидует один Юрий Дудь. За что можно получать деньги в профессии учителя?
Не только мы учим, но мы сами учимся постоянно. Рэп в России больше, чем рэп.
Всем привет! Это подкаст «Строю в комнате, не считая таракана». И с вами, как всегда, его ведущая Наталья. Сегодня мы обсуждаем животрепещущую тему всех студентов педагогического университета, а именно профессия учителя в современной школе. Сегодня у нас в гостях учитель обществознания школы номер 7 города Вологды и по совместительству старший преподаватель кафедры философии Кирилл Николаевич Губанов. Кирилл Николаевич, здравствуйте!
Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Как у вас дела? Как настроение?
Да, все хорошо. Спасибо за приглашение. Настроение отличное.
Спасибо вам, что пришли. И первый наш вопрос. Расскажите, пожалуйста, на кого вы учились и где?
Такой сложный вопрос, потому что я учился много, долго, до сих пор учусь, всю жизнь учусь. И, видимо, вот поэтому в конечном счете я сейчас вот и оказался в профессии учителя. Вот, но... Учился я в Вологодском государственном техническом университете на профессию геоэколога. Закончил я в 2006 году Вологодский государственный технический университет. Затем я учился в аспирантуре кафедры философии Московского педагогического государственного университета в Москве. В 2009 году я, получается, закончил аспирантуру. Это сейчас вот как-то похоже на... листок по учету кадров. Значит, ну, еще у меня есть образование экономиста, которое я получал тоже в Вологодском государственном техническом университете заочно. Ну и вишенкой на торте или на... Вот не знаю, правильно сказал, неправильно, но я не учитель русского языка, поэтому простительно. И вишенкой на торте магистратура по кафедре философии Вологодского государственного университета по обществоведческому образованию еще у меня за плечами. Вот.
У вас на самом деле очень такая долгая и интересная история обучения, и я знаю, что не менее интересная история того, как вы пришли к профессии преподавателя. Расскажите, пожалуйста, кем вообще вам удалось поработать, в каких профессиях себя попробовать, прежде чем вы стали преподавателем?
Ну да, есть небольшая история, я бы уж не стал, конечно, так говорить, что она такая долгая, мне кажется, достаточно быстро все в моей жизни вот случилось. До того, как стать учителем в школе, я работал вообще в полиции. Вот. И работал еще в Вологодском институте права и экономики, ну, тоже преподавателем на кафедре философии. Вот. И, соответственно, до того, как стать учителем, я себя попробовал в качестве полицейского и в качестве преподавателя высшей школы. Вот такой у меня опыт был перед учительством.
И вот, переходя к теме преподавания в школе и в институте в целом, начнем с козырей, так сказать. Скажите, пожалуйста, правда ли все эти байки про маленькую зарплату, невыносимость работы?
Ну, если коротко сказать, то, конечно, неправда. Но поскольку у нас подкаст, я попробую, ну, чуть подробнее объяснить, почему это все неправда, что там маленькая зарплата и что работа невыносима. Вообще, вот в принципе, из чего, например, будет складываться зарплата молодого учителя? Ну вот, предположим, да, студент закончит обучение в университете и пойдет работать учителем. То есть вот на что он может рассчитывать? Значит, ну, во-первых, да, есть нагрузка на ставку, она составляет 18 часов. Ну, то есть, как правило, люди работают, молодые, на ставку либо больше. Ну, скажем, наверное, на полторы ставки можно работать, соответственно, там 25-27 часов. Вот, то есть, помимо этого, молодой человек или молодая девушка могут стать классными руководителями, и сразу им добавится 5000 рублей минимум за класс на руководство, да? А молодые педагоги в большинстве, наверное, во всех школах города Вологды, ну, вот я буду про город Вологду, да, получают надбавку до достижения, да, опыта 3 лет. То есть дополнительная надбавка идет к зарплате педагога. А, соответственно, после 3 лет уже как бы стаж появляется, эта надбавка снимается. Вот. Но она от школы к школе может варьироваться. Например, в моей школе эта надбавка составляет 3000 рублей. Вот. Значит, кроме того, ну, молодой человек, когда приходит, энергии много, сил много, так сказать, молодость, все дела. Соответственно, если он делает какие-то достижения с учениками, побеждает, руководит победами их в конкурсах, в олимпиадах, в различных, там, я не знаю, участвует в акциях. Огромное количество мероприятий, где можно сейчас участвовать учителям и детям. Соответственно, это тоже все, как правило, премируется. Если он делает свои там какие-то разработки методические, свой опыт, а сейчас в условиях цифровизации опыт, так сказать, педагогов-зумеров в цифровых технологиях, он более чем востребован, и дальше он будет только более чем востребован. Соответственно, здесь он тоже может рассчитывать на премии, на какие-то поощрения и так далее. Это все очень ценно. Образование школьное переживает серьезную сейчас трансформацию, и, соответственно, перспективы выпускников, мне кажется, они очень большие, в том числе по деньгам. Вот. Ну, понятно, что в школе, наверное, не приходится говорить о том, что можно заработать там на BMW X5M, да, но все-таки школа – это как бы про творчество, про воспитание, про образование, не про бизнес. Но то, что в школе можно сейчас, вот, в настоящий момент зарабатывать хорошие деньги, это факт, я считаю. Вот, соответственно, большие усилия здесь прикладываются и администрациями школы, и управлением образования, и департаментом образования Вологодской области. Ну, поскольку я действующий учитель, я вижу, так сказать, то, что происходит, и с уверенностью могу об этом говорить. Вот, например, сейчас, да, средняя зарплата по городу Вологде составляет, ну, 38 тысяч рублей, вот где-то вот в этом диапазоне. Ну, соответственно, средняя зарплата учителя, она сопоставима со средними зарплатами, ну, представителей других областей народного хозяйства. И поэтому говорить о том, что учителя там совсем как-то мало зарабатывают, я думаю, что просто даже некорректно со статистической точки зрения. Понятно, что приходится работать на 1,5 ставки где-то, да, где-то на большее количество часов, приходится вести класс на руководство, но с другой стороны, эта работа, она же дает возможность работать с детьми там, в плане подготовки к конкурсам, подготовки к каким-то мероприятиям там, и так далее. То есть везде можно найти свои позитивные моменты. И потом, ну, одно дело, скажем, там, в 50 лет, да, работать на 1,5 ставки или на 2, другое дело работать там, в 22, там, в 21, то есть когда сил много, когда еще нервная система, так сказать, работает. Вот. Поэтому я думаю, что касаемо заработной платы, все-таки ситуация, она меняется постоянно в позитивную сторону. И, наверное, тот, кто хочет заработать в сфере учительства, тот заработает. А касаемо второй части, насчет невыносимости условий учительского труда, всей этой суеты детей, отчетности некой мифической там и так далее и тому подобное. Ну, я скажу здесь так, что вот мы живем с вами прекрасно, в прекрасной Вологде на 59-й широте северной, да, а есть у нас, например, в стране, там, я не знаю, вот соседние регионы, например, там Карелия, там Архангельская область, Мурманская область, значительно расположены более северно. И там тоже есть школы, там тоже есть учителя, которые вот работают с детьми, а у них там, значит, климатические условия значительно более тяжелые. И мне кажется, вот если так вот пообщаться, так сказать, с учителями северных регионов. Есть регионы, расположенные на большем севере, чем, например, там та же самая Мурманская область, да, или там Архангельская область, и спросить, вот как им работается. Да, у них там зарплата больше за счет, как бы, так сказать, расположения территориального, но мне кажется, нам не на что жаловаться, вот по большому счету, по гамбургскому счету, вот так я бы сказал. Потому что у нас и погода более-менее приемлемая, и климат нормальный, лето какое-никакое есть. Вот. А у нас ведь огромное количество территорий страны расположено за полярным кругом. И там люди работают учителями. Понятно, да, что там населения не так много, но тем не менее там же есть школы, и там же вот учат детей. Там, да? Мне кажется, вот там значительно более невыносимо, чем у нас здесь. Вот, поэтому все познается в сравнении, да, в общем-то, древняя мудрость. И если кому-то невыносимо в школе, то, наверное, просто, может быть, поменять профессию. Сейчас же мы живем в то время, когда нельзя выучиться раз и на всю жизнь, да, надо постоянно учиться, пробовать себя. Поэтому, мне кажется, надо прислушиваться к себе и... Вот как-то так я бы ответил на этот вопрос.
Мне сейчас просто где-то завидует один Юрий Дудь, потому что обычно, когда он задает вопрос, сколько ты зарабатываешь, у него всегда уходит от ответа гостя. У меня просто такая выписка прямо из бухгалтерии, за что можно получать деньги в профессии учителя. На самом деле здорово, я не знала, что такие цифры возможны в профессии учителя. Ну и я полностью согласна с тем, что... Кто больше работает, тот больше и получает на самом деле. То есть, если вести один класс, конечно, никакие деньги ты и не увидишь, по большому счету. Про невыносимость работы мне бы хотелось узнать. Все равно же это какая-никакая смена профессии, когда сначала вы работали в полиции, а потом стали работать учителем. Это совершенно, ну, разные профессии и разные по уровню общения с людьми. Как у вас вообще такой небольшой флешбэк, как вы себя ощущали в момент, когда вы только пришли?
Ну вот с вами легко, Наталья, общаться, потому что в вашем вопросе уже, в общем-то, содержится ответ. То есть, если бы мне было выносимо в полиции, то, наверное, я бы там и остался работать. Но мне, видимо, было не очень выносимо, и я попробовал что-то в своей жизни поменять. Вот. И, соответственно, как бы получилось так, что, ну, как бы недельку где-то я присматривался к учительской работе, а через неделю я понял, что это вот прям здорово, прям интересно, очень разнообразно, не скучно. Да, то есть там у меня, наверное, снизились какие-то доходы, значит, но вместе с доходами снизился уровень стресса, потому что, вы верно заметили, я в полиции тоже с людьми общался, и как бы немножко не так, как с учениками, так скажем, да? Вот, соответственно... Как бы мне стало легко, мне стало хорошо, и достаточно быстро я понял, что школа по мне. И вот работаю. Пока вот за какой 6-й год идет работы в школе моей, я не разочаровался ни разу, не пожалел. Вот. Наоборот, как бы опыт работы в полиции мне очень помогает в школе.
А в каком плане, например?
Ну, вообще во всех планах, потому что вот когда ты работаешь в правоохранительных органах, ты должен, ну, как-то внутренне себя контролировать уметь, да, mm-hmm. не поддаваться панике, понимать, что происходит вокруг, что происходит внутри тебя и так далее. Ты должен, ну, какую-то реакцию, да, какой-то реакцией обладать на изменения внешней среды. Ну, а школа — это же динамичная среда, да, дети там суету наводят, учителя что-то там переживают, как бы. А ты приходишь из полиции, да, то есть вчера ты, так сказать, на притоне на каком-то работу проводил по там пресечению нарушения общественного порядка, а сегодня ты рассказываешь, как говорил мой друг, ветеранским тоном об административном кодексе или об уголовном, то есть рассказываешь со знанием дела, то есть не как там теоретика, как практик, ну и, естественно, понимающий теорию. Вот, то есть очень, ну, как бы, я очень благодарен тому времени, которое я проработал в правоохранительных структурах, потому что, ну, эта работа, конечно, закаляет, конечно, она расставляет какие-то акценты внутренние. Ты понимаешь ценность каким-то вещам, которые, ну, наверное, человек, который не служил в правоохранительных органах, он никогда эту ценность не поймет. Ты не паникуешь из-за мелочей, ты как ты умеешь себя в руках держать где-то, и ты можешь ответить на какие-то вопросы, на которые, ну, как бы, рядовой гражданин не знает ответа. Вот так, наверное.
Мне кажется, вашим ученикам очень повезло в этом плане, что у вас такой богатый опыт, вы действительно рассказываете это не просто, ну, читая с какой-нибудь книжки, например, а вот действительно есть опыт работы, и это очень круто. Насчет фразы, мне очень интересовало, как вы отреагируете на это. Что вы думаете по поводу высказывания, что учитель — это не благодарная профессия?
Ну, я думаю, что это не так. Я думаю, что учитель — это очень благодарная профессия. Вот тоже очень хороший вопрос. Вот благодарность, она может там измеряться материально, да? Угу. В виде, например, BMW X5. Вот. А может измеряться нематериально. То есть, вот как бы идешь по улице, к тебе подходит человек и говорит: вот здравствуйте, Кирилл Николаевич. Ты такой: здравствуйте. Ой, я ваши вот уроки помню. Вот так было интересно, так было здорово. А сейчас я вот учусь в ВОГУ. Вот, и ты такой вот стоишь, да, и как там в этой песне у Гришковца, и настроение улучшилось. Ты вроде бы даже не помнишь этого ученика, и он мог бы не останавливаться там, не здороваться с тобой, просто пройти мимо, как обычный прохожий. А он вот остановился, поздоровался, сказал тебе добрые слова. Вот это благодарность, это та обратная связь, которая, она, ну, намного важнее, намного ценнее, мне кажется, чем покататься на BMW X5, опять же, да, вот, это здорово, то есть ты ощущаешь, что ты, ну, сделал что-то полезное, да, потому что вот, ну, человек мог же не останавливаться, мог же не говорить тебе каких-то вот добрых слов, да, пройти мимо, а вот он остановился, и, соответственно, когда вот я встречаю своих учеников, и они вот какие-то такие вещи говорят, вот что там вот Кирилл Николаевич, там давайте, работайте, так вот круто было учиться у вас, сейчас вот мы в университете учимся, вас там вспоминаем. Ну вот это, наверное, вот благодарность. Вот мне кажется, человеку в целом и мужчине в частности важно ощущать полезность того, что он делает. И когда вот я вижу, что я действительно там повлиял на кого-то, может быть, подсказал что-то, что мне там известно, помог там в чем-то, да, ведь такой возраст как бы, да, переходный, становление личности, и я понимаю, что вот действительно это принесло пользу, это лучшая благодарность, вот как бы, и мне кажется, огромное число людей, которые в школе работают, они, ну, наверное, также считают, что вот научили кого-то чему-то, дисциплинировали кого-то как-то, и как бы человек там спустя там 20-30 лет вот приходит и говорит, что вот помнит там какие-то события такие, да, это мне кажется, очень здорово. И в целом, это там, конечно, не происходит с каждым учеником. То есть каждому ученику очень трудно найти подход. Но мне кажется, если вот у учителя даже там 1, 2, 3 там выпускника, ученика вот как-то что-то скажут там, да, это уже будет ценно, это уже будет полезно, это уже будет, ну, как бы не напрасно. Вот. А, конечно, когда ты работаешь долго в школе, таких учеников не один, не два, не три, а очень много. И, соответственно, люди себя ощущают счастливыми. Работа – это один из способов достижения счастья. Вот. А учительская работа, она позволяет это счастье достигнуть вот таким вот, прям я бы сказал, духовным образом каким-то.
Это на самом деле действительно так, потому что кто-то получает просто зарплату, а одно дело, когда ты получаешь и зарплату, то есть им что-то материальное, и когда ты получаешь вот эту вот духовную отдачу, можно так сказать?
Ну да, можно.
В плане, что у меня тоже есть небольшой опыт работы с детьми, например, в аниматорстве, и я вот просто сравниваю, когда я только впервые туда приходила, я боялась детей, и никакой отдачи, мне никогда не слушались дети в самом начале, то есть первые, наверное, 2 заказа, я прекрасно помню, мне еще попались дети в садике, то есть прям большая группа, им было вот просто все равно на меня, и я стояла и смотрела вот на этого опытного аниматора и думала, почему они тянутся к нему, а ко мне нет. Потом я расслабилась и поняла, что я тоже должна, наверное, начать любить и уважать этих детей и как-то сочувствовать, возможно, им и научиться их понимать, И после этого как приятно было, когда ты просто стоишь, а к тебе бежит толпа вот этих вот маленьких-маленьких детей, кричат, что ты: «Ой, Скай, мы тебя так сильно любим!» Обнимают, и ты просто в этот момент понимаешь, что действительно все не зря. И вот на самом деле отдача от другого человека, когда ты видишь, как он растет, как он привязывается к тебе, ну, привязывается, ладно, но как он растет, например, что он потом чувствует благодарность по отношению к тебе за проделанную над ним работу, это самое дорогое, мне кажется,
да,
что
да,
может
да.
быть.
Вот, вы как раз сказали о том, что видишь, как растет, то есть ты же вот, да, в школе, там, например, в 5 классе принимаешь детей, и там до 11 класса с ними работаешь, и прям видишь, как они меняются, как они, так сказать, растут и морально, и физически, и вот как бы творчески, как вот они раскрываются. То есть это же удивительно. Это же вот, знаете, это работа учителя — это как такая демиургия своего рода. То есть ты можешь создавать свой мир. Ты можешь просто наблюдать, да, там, выдавать, быть урокодателем, как такая фраза есть, да, а можешь создавать свой мир, можешь взаимодействовать, вести диалог, объяснять какие-то сложные вещи, помогать, подсказывать. И ученики, вот, знаете, да, современная школа, вот в чем ее особенность? В том, что мы должны всегда понимать, что не только мы учим, но мы сами учимся постоянно, да? Да, то есть образование должно быть диалогичным. Не только я могу что-то там рассказать про общество, там, про глобализацию какую-нибудь, там, про административный кодекс, но и мне могут что-то рассказать, да? И не факт, что это будет как-то менее ценно. Видеть в ребенке равного партнера по диалогу в условиях образования – это, ну, как бы, мне кажется, очень, очень здорово, очень круто и очень современно.
Ну вот вы говорите про то, что можно в школе использовать какие-то современные методы, и в принципе школа — это такая площадка для самореализации в качестве педагога, да и в целом попробовать себя в каких-то новых вещах. А вообще именно школа и администрация, возможно, школы, насколько дают возможность для развития молодого преподавателя? То есть не ограничивают ли они его в чем-то?
Ну, мне кажется, что сейчас, опять же, вот такое время, что каких-то ограничений жестких, каких-то вот таких прям, ну, как сказать, препятствий для творческого роста, ну, никто не чинит. Я вот не знаю. В моей школе, например, очень прогрессивный директор, который очень широко смотрит на те процессы, которые происходят. И вот, как бы, я думаю, что в других школах тоже люди стремятся, чтобы их педагоги развивались, то есть, ну, можно сказать, у нас даже показатели такие, да, отчетные есть, чтобы педагоги там квалификацию свою повышали, какие-то курсы переподготовки проходили, выступали на конференциях, там, не знаю, в единых методических днях участвовали, то есть это все ценится, это все поощряется, на это на все обращается внимание, как говорится, было бы желание. Сейчас, мне кажется, каких-то таких, да, повторюсь, жестких ограничений их нет, то есть хочешь развиваться — развивайся, тем более в условиях пандемии, в условиях вот этих дистанционных форм, да, осциллирующих, так сказать, в школе, в родительской среде, в административной, огромное количество возможностей для развития, для творчества. Во всяком случае, вот у меня так это так. Я вот очень творческий человек.
Ну да, на самом деле, я это уже заметила по страничке ВКонтакте, я так иногда у вас смотрю. И как раз-таки вопрос, связанный вот с этой темой. Расскажите, пожалуйста, о своих каких-то медиапроектах, возможно, внутри школы, да и вообще. Я знаю, что у вас есть другие очень интересные проекты вне школы. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Мне кажется, это было бы очень интересно услышать нашим слушателям.
Ну да, вот расскажите поподробнее о страничке ВКонтакте, да? Ну да, то есть проектов очень много, на самом деле, и в школе, и вне школы. Ну так вот, если кратко, тезисно. В школе мы занимаемся сейчас усиленно, скажем так, анализом данных с использованием различных, скажем так, компьютерных приложений. То есть стремительная цифровизация, возникшая благодаря дистанционным формам обучения, она вот привела нас к тому, что мы получили, освоили новые инструменты для анализа образовательных данных. Это очень интересно, это очень полезно, это очень так осторожно воспринимается в учительской среде. Вот. Но тем не менее, как бы это вот одно из таких направлений, которым я занимаюсь в школе и какие-то имею, так сказать, достижения, наработки и так далее. Вот, потом, ну вот если о личных проектах, я делаю тоже подкаст, посвященный истории Арктики. Вот это мое такое внутреннее творчество, внешкольное. Эта тема для меня стала особенно такой важной, особенно ценной после того, как я посетил, наконец-таки, Северный Ледовитый океан. Потрогал его руками, увидел дельфинов, увидел кита даже в Баренцевом море. Вот, я очень проникся арктической тематикой и, столкнувшись с такой проблемой, что ну, как бы трудно найти какую-то краткую систематическую историю освоения Арктики, вот я решил попробовать сделать ну, что-то свое такое, да, в популярном ключе. И тут вдруг оказалось, что один мой старший товарищ, так сказать, многолетний участник полярных экспедиций высокоширотных, оказывается, в свое время написал такую небольшую историю Арктики, и мы решили с ним попробовать превратить это в такую аудиоформу, текст. Вот я сейчас вот этим занимаюсь. Снимаю стресс таким образом, школьный небольшой, да, ну и вообще, вот, а так, как бы, ну, много, да, проектов и не связанных, скажем, с анализом данных. Мне очень интересна тема организации коммуникации с родителями. Я вот, в частности, технически организовываю прямые эфиры для руководства своей школы с родителями. Снимаем всякие видеоролики, снимаем всякие такие истории, которые вот могут облегчить восприятие родителям того, что происходит в школе. Вот. Ну, много, да, действительно, всяких историй. Я думаю, вот 3 истории вам назвал, хватит пока.
Ну, это на самом деле очень круто и очень интересно, что вы развиваетесь не только в рамках школы, то есть как преподаватель, а еще и в рамках какой-то медиа-среды, что вы помогаете именно организовывать медиапространство в школе и для учителей, что очень важно, мне кажется, в современном мире, особенно с тем, что мы столкнулись с условиями дистанционного обучения, это очень важно. И вот ваш проект про Арктику мне, правда, очень нравится, очень заходит, потому что это интересно, это то, о чем нужно рассказывать, о том, то, о чем должны слышать люди, и вообще смотреть и увлекаться. Ну, и вот возвращаясь к теме преподавания, расскажите, пожалуйста, какие методы вы используете с ребятами, что вас так очень хорошо все запоминают, и я действительно еще до очного, так сказать, знакомства с вами, я уже очень много знала, что вы очень хороший преподаватель, что всем очень интересно с вами на занятиях, что вы используете какие-то новые формы и методы. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
Ну так, мне, конечно, очень неловко. Ну, я как бы не считаю, конечно, себя очень хорошим преподавателем. Мне кажется, что я все время нахожусь в процессе какого-то становления. То есть, ну, да, кому-то то, что я делаю, заходит, как, да, по современному, если выразиться, кому-то не заходит. Но мне кажется, что вот, ну, основной мой метод – это метод эксперимента. Я люблю нарративный подход, я люблю истории, я люблю заходить как бы в тему учебную не в лоб. Вот так открыли тетради, записываем, значит, определение, классификацию, еще что-то. Я люблю заходить в тему сбоку, сзади, я не знаю, еще как-то. То есть, например, там задать какую-то, ну, какой-то вопрос, да, по какому-то современному событию, по какому-то, например, там в культуре, там, не знаю, в музыке, в политике, в экономике, чтобы, ну, как бы затравочку такую сделать, да, дети что-то ответят. Или студенты, значит, и потом как бы подводить их к теме, да, то есть для меня очень важно, чтобы и школьники, и студенты понимали практический смысл того, о чем я там рассказываю на обществознании в школе или, например, на истории обществознания в университете. Вот. То есть, а практический смысл можно понять только тогда, когда ты анализируешь реальные общественные процессы, реальные культурные какие-то ситуации. Вот. То есть, соответственно, и методы, они стартуют как бы от вот этого моего подхода. То есть, опять же, мы для чего учим? Мне кажется, каждый учитель должен все время этот вопрос себе задавать снова и снова. Для чего ты рассказываешь что-то и то-то? Понятно, что все это написано в стандартах, в рабочих программах и так далее. Но среда меняется всегда быстрее, чем стандарт, чем рабочая программа. И если ты как бы вот эту среду анализируешь снова и снова, то ты все равно как бы, ну, не имеешь права, скажем так, не делиться своими размышлениями с теми, кого ты учишь. Потому что они же тоже часть этой среды, да? И все очень быстро меняется, соответственно, как бы конкретные методы зависят от конкретных задач, которые мы ставим, да, то есть вот, например, на обществознание я там целую магистерскую диссертацию написал, посвященную использованию фотографии документальной в преподавании обществознания, то есть я вышел на такую проблему, что, ну, как бы очевидно, да, что иллюстрация – это хороший дидактический метод, но вопрос в том, какие иллюстрации использовать. Вот я решил проанализировать документальные ресурсы различные, в частности, World Press Photo, есть такая организация, есть такой международный конкурс фотожурналистов, на предмет того, что можно оттуда взять учителю обществознания. Ну вот, написал диссертацию, защитил ее, ну вот, использую это на каких-то своих уроках, например, или на каких-то лекциях, значит, которые я читаю там в методическом таком плане. Вот. Я люблю там, не знаю, песню какую-нибудь процитировать и разобрать ее с обществоведческой точки зрения. В стиле рэп, например.
Например, какую песню приводили?
Например, я не знаю, там, группа Каста. Вот, меня с этой группой связывает вся моя жизнь. Я был школьником, когда эта группа, так сказать, залетала в реки, да, заходила в топы, вот, и с группой Каста вообще интересная история связана, что в 2017 году на конгрессе по философии и науке, который проходил в Вологде, организовывала его директор института Наталья Андреевна Ястреб, ей большой привет и большой респект, я познакомился с мамой фронтмена группы Каста, Влади, значит, у него мама очень крупный философ с юга России, вот, и когда я ей сказал, что вот у меня не только ваш учебник есть по философии науки, но я вас знаю еще как маму Влади, она там просто вообще в шоке была, что философы слушают Касту. Я сказал, что я не просто слушаю, я с ней вот живу, я с ней расту, я там до 30 с чем-то лет, значит, ее слушал. И слушаю сейчас, конечно, вот. То есть мы 3 дня с ней там, вот я экскурсии там по Вологде устраивал. Мы обсуждали философию и рэп группы Каста, например, да. Вот, то есть, ну вот это такое, мне кажется, не совсем случайное событие было, потому что я, ну, действительно, для меня, я вырос в 90-е, я школу закончил в 2001 году, соответственно, я вот ребенок 90-х, поэтому слушал рэп, когда это еще не было модным, вот, и группа Каста, это была одна из, ну, таких, как бы, топовых, и сейчас, наверное, остается, ну, сейчас это такие легенды, как бы, вот, то есть, соответственно, ты вот, да, пришел на урок, там, что-то рассказываешь, берешь какую-нибудь песню, там, я не знаю, «Вертится», «Ледяная карусель», там, у Касты, и вот какой-то вытаскиваешь обществоведческий смысл. Ну, я так вот сейчас сходу, может быть, не скажу, но к темам, к определенным их песни привязываются. Потому что они берут социальную тематику, они берут какую-то культурные вопросы какие-то ставят. Вот. Вообще рэп, который из 90-х, он же уже взрослый, это же уже все такие дяди на дорогих автомобилях, как бы, и такие там семьями и прочее. Значит, они поднимают серьезные вопросы. Рэп в России больше, чем рэп. Ну, это же уже было, да? Поэт в России больше, чем поэт. Вот. Ну и рэпер точно так же, да. Вот такой вот я учитель обществознания, который слушает рэп. Какой метод вы используете на уроках обществознания? Метод рэп. Вот так можно сказать.
Очень хороший метод, мне кажется, он очень действенный. Раз мы перешли к теме музыки, какой песней вы бы охарактеризовали свое студенчество? Такое обширное у вас было студенчество.
Да, студенчество у меня действительно обширное. Самый сложный вопрос в нашей передаче. Вот. Но я не скрою, конечно, я немножко читерил и как бы думал, я знал, что этот вопрос будет задан. Вот. Хотел попросить поставить касту. Вот. Значит, ну, если можно там, да. Можно, конечно, касту поставить лучше, чем сейчас. Вот есть такой трек у них. Вот. Очень философский. Очень такой, знаете, вот для учителя, для, да даже просто для обычного человека, для любого человека точнее, очень важный посыл. Кто знает, может, лучше, чем сейчас, уже не будет. Вот в данный момент мы живем, вот сидим сейчас, записываем подкаст, а кто знает, что может лучше, то уже и не будет. И надо поэтому ценить каждый миг, каждое мгновение, да? Пришел в школу работать, что-то там на карточку недостаточно капнуло, а вот вдруг это самый лучший момент в твоей жизни, да? Вот кто его знает? Мы же не можем видеть будущее. Вот. Ну, конечно, это шутка, но тем не менее. Вот, можно, например, касту поставить лучше, чем сейчас, но студенчество, наверное... У меня основное студенчество пришлось на начало 2000-х годов. 2000-е года – это период расцвета такой музыки, как трип-хоп. Вот есть хип-хоп, есть рэп, там R&B, а есть трип-хоп. То есть это такая немножко грустная, меланхоличная, романтичная музыка. И поэтому вот можно еще такой вот трек поставить. Вы потом выберете, что там больше вам зайдет. Есть такая очень классная группа, называется она Portishead. И у них есть один из самых известных таких вот... Одна из самых известных пьес, даже не поворачиваться язык назвать это треком, под названием «Roads», «Дороги». Может, я, конечно, неправильно по-английски сказал, не знаю. Но вот «Дороги», Portishead, очень шикарный текст, значит, посвященный, опять же, философии, обществознанию, конечно. Вот, то есть, а можно и две песни вот эти поставить, и «Касту», и «Portishead». Вот они прям реально отразят мои студенческие годы.
Я уже послушала, на самом деле, эти две песни, уже знакома была с ними, и они, на самом деле, очень классные, особенно «Касты», которая в какой-то период меня просто вытянула, на самом деле.
Ну, это круто.
Ну да, и Portishead, конечно, очень крутые. На этом наш подкаст подходит к концу. Кирилл Николаевич, спасибо вам большое за то, что уделили свое время, за то, что вообще в целом согласились обсудить такую сложную, непростую тему, о которой на самом деле не особо любят разговаривать. А нашим слушателям я желаю приятного прослушивания и обязательно послушайте подкаст Кирилла Николаевича про Арктику. Это нечто. Всем спасибо, пока-пока.
Да, всем до свидания. Я думаю, что... маленький момент, да? Я думаю, что потом, когда это все зарелизю, сделайте репост, и наши слушатели послушают. Спасибо большое всем. До свидания.